Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья! Радиогостинная в эфире, 16 часов. Микрофон Олег Шевкун. И со мной сегодня в студии Катя Южакова из нашей студенческой команды. Кать, привет!
Всем привет!
Слушайте, друзья, у меня на самом деле вообще такая всегда радость, когда есть возможность вести передачу с кем-то из нашей студенческой команды. Катя даже не догадывается, почему.
Да, не догадываюсь, почему.
Прям не догадываешься. Значит, когда я веду эфир с студентами, я могу не лезть в камеру. И получается гораздо красивее. Катя, как здорово, что ты с нами сегодня, что мы можем вместе вот работать сегодня в этом эфире.
Ну, спасибо вам тоже большое за такую возможность. Но на самом деле, а почему бы вам и не влезть в камеру, Олег?
Не хочу, я в нее не влезаю. Катя, ведь ты ведь тоже работаешь с людьми, которые только начинают, только делают первые шаги в профессии. Ты в этом году стала куратором первого курса там у вас, не так ли?
Есть такое, но я стала куратором первого курса не в этом году, а я уже второй год куратор первого курса.
Тебя на второй год оставили?
Ну вот не меня, да и не их, собственно, потому что первый курс тоже меняется.
Куратор?
Но я куратор первого курса снова, теперь уже у других ребят.
Этим ребятам по 17 лет, как тебе с ними работается?
Да на самом деле отлично работается. Ну, по-всякому бывает, но я это просто очень люблю.
В истории нашего радио, в истории нашей журналистики был такой момент, было большое явление, которое называется, наверное, одним словом, редакция программ для детей и юношества Всесоюзного радио. И там вот были вещи уникальные. Так как они работали с детьми и подростками, пожалуй, потом не работал никто. Слышала что-нибудь об этом, Катя?
Если честно, не слышала до того момента, как вы предложили поработать на эту тему, узнать, пообщаться с людьми.
А потом пообщалась?
Пообщалась.
И?
И мне стало очень интересно, показалась интересной сама по себе эта идея, что это действительно стоящее дело, очень клевое.
А мне очень захотелось расспросить людей, которые в этом участвовали. Мы связались с некоторыми из них. И с нами сегодня Александр Айгестов. Я сейчас затрудняюсь его представлять. Вот Александр сейчас меня, наверное, будет исправлять. Александр, здрасте.
Здравствуйте.
Начинаю вас представлять. Значит, бывший юный диктор Всесоюзного радио. Правильно, неправильно?
Правильно.
Бывший артист или актер в детстве. Постановок Всесоюзного радио, правильно?
Ну, когда был маленький, да.
Когда был маленький, было такое. Хорошо, дальше. Бывший звукорежиссер. Это так или не так?
Нет, звукорежиссером я не был, это техническая профессия.
Постановщиком были?
Постановщиком, да, на радио.
Спектакли ставили?
Да, много спектаклей.
Работали с такими людьми, как, например, Николай Владимирович Литвинов. Правильно, неправильно?
Да, он мой учитель, и я был у него ассистентом, потом и режиссером, где он был постановщиком.
А потом на все это дело забили, или это дело на вас забило, правильно или неправильно?
Вы знаете, просто время шло, получилось так, что я в главной редакции вещания для детей и юношества был совершенно, что называется, с молодых ногтей, совсем маленьким туда пришел, была там такая студия юных дикторов Гостелерадио СССР, который руководил Феликс Ефимович Тобиас, до сих пор жив, и слава тебе, Господи, здоров, вот 90-летие недавно отметил, и просто потом получилось, что я, понимаете, когда я уже был, ну, как бы сказать, там, там в 27-28 лет, я уже, у меня
стажа
20 лет на этом радио. Понимаете,
как ты представляешь?
Ясно, что я уже все знал и думаю, надо же что-то менять, и я потихонечку стал перемещаться из режиссеров в профессию корреспондента, комментатора, обозревателя, политического обозревателя. То есть я совмещал, а потом уже, конечно, перешел окончательно на эту работу. Работал и здесь, и за границей.
А сейчас работаете в сфере НКО. Как ваша должность называется или не должность?
Я президент Общенационального союза некоммерческих организаций. И еще возглавляю Российское агентство развития информационного общества. И с недавних пор, вот буквально с второй половины июня, стал президентом Российской муниципальной академии. Вот, собственно говоря, основные мои такие посты.
Катя, представляешь, какие люди вырастают или вырастали и выросли вот из той еще детской редакции?
Да, действительно, очень масштабные, скажем так. Знаете, а вот вы говорите, что вы с молодых ногтей в этой сфере, то есть начали заниматься журналистикой, а как вы туда попали? Был какой-то отбор? Почему так получилось, что вот именно вы работали, а какие другие ребята нет?
А Васька из соседнего подъезда
не
балду
попал.
Гонял.
Да, да. Ну, у меня какая-то вот склонность к тому, чтобы заниматься таким актерским делом, постановками какими-то, была с детства самого, то есть с глубокого детства, я скажу так, это вот 4, 5 лет, 6, 7. Я был в детском садике, ходил, и все время там, помню, носил туда какие-то шторы, какие-то придумывал декорации, делал для своих же одногруппников в детском саду какие-то вот постановочки. Вот с этого как-то все началось, поэтому, когда мама мне сказала, я уже пошел в школу, о том, что слышал объявление по радио, идет набор в студию юных дикторов гостелерадио СССР, и я, честно говоря, сразу поехал на этот конкурс, но там было 3 тура, очень интересно, я первый тур прошел, но я, кстати, оказался самым неподготовленным, потому что туда пришли такие люди, которые знали наизусть басни, стихотворения, фрагменты из прозы. А я
публика
был,
была все-таки непростая.
Вот,
да,
которым, как вы сказали, этот балда, да? Ага. Немножко таким дворовым пареньком, который не занимался заучиванием стихов. Вот. И я, единственное, что сделал, я прочитал по газете, там мне дали «Пионерскую правду» кусочек. Вот. И они меня ставили на второй тур. А вот на втором туре, я думаю, ну, раз я первый тур прошел, зачем учить ко второму туру? Они говорят, слушайте, говорят, ну, вы же вообще, что ли, вас отобрали на второй тур, сказали вам, что вы вот не готовы, ничего не знаете. Ну, что же вы не выучили ни стихотворения, ничего, ну, хоть что-то вы знаете. Я говорю, ну, дайте мне газету опять. Вот,
это я умею.
Да, я прочитал кусочек по газете. Но, знаете, как-то то ли я старался, то ли что-то как-то не очень удачно. Вот. И думаю, ну ладно, значит, это судьба, ничего не выучил, и как-то и кусок какой-то мне дали сложный, я его неправильно. Вот. И я сел, вот, и уже объявляют те, кто прошел на 3-й тур окончательный, и меня в списке нету. Вот. И говорят, ну, освободите помещение тех, кого мы не назвали. Вот. А мне перед этим днем как раз один из школьников подарил ручку. Помните? Ну, вот вы, наверное, еще помните, а вы, наверное, нет. Значит, такая ручка, которая, она, в ней была такая водичка с пузырьками воздуха.
Да,
и там была такая девушка. Если ручку смотришь там обычным образом, смышленную, она одета. Если так, то эта девушка оказывалась в купальнике, значит, раздевалась. Вот. И...
Кать, видела такие, нет?
А, вот мне кажется, что-то такое было в мультике «Ну, погоди».
Ну, вот это да, из того времени, да. Почему-то какой-то, конечно, там, Дикий Запад, кто-то подарил, его привез сюда, Советский Союз, мне ее подарили. Это было для меня, конечно, сокровище. Я всем показывал, какой я крутой. Вот у меня есть такая ручка. И вдруг, значит, когда сказали всем вставать, я тоже встал, чтобы уйти, и у меня выпадает эта ручка, и она попадает куда-то под кресло, туда. И я, извините, кверху, ну, да, задом, да, я, значит, залезаю под эти стулья, мне говорят, ну, молодой человек, ну, идите, все уже. Вот, я говорю, а я думаю, а что мне уходить, когда меня и так не приняли? Так что же я и ручку должен потерять. Я ищу, не могу найти, куда она? Говорит, ну, что вы там делаете? Говорит, вы нам мешаете. Я говорю, я ищу ручку, я не могу без нее уйти. Вот, они говорят, ну, слушайте, ну, сядьте, успокойтесь, все, найдете вы. Ну, подождите, сейчас вот сядьте, потом найдете. Я сел обратно. Они говорят, ну, вас поздравляем, вот все прошли. Этот Феликс Ефимович, который самый главный там был, говорит, ну, вот кроме вот этого только вот. Ну, правда, говорит, он, в принципе-то, ну, ничего, говорит, так. Ты что читал? Ты что опять ничего не подготовил? Ну, я говорю, да извините. Вот, я давайте на 3-й тур, если вы меня возьмете, я подготовлю. Ну, а другие там тоже женщины были известные, там актеры, которые принимали там этой экзаменационной комиссии. Говорят, ну, слушай, в принципе, ну, остался и остался. Ну, давай, пусть. Не так, не криминал. Вот, пусть, ладно, на 3-й тур мы его оставляем. Вот, а потом, и я таким образом, понимаете, говорю, чудо. Вот эта ручка изменила абсолютно всю мою жизнь. Вот, получается так. Потому что я вот остался, и вдруг, вот, воля случая, я... И потом, самое интересное, я самый первый был в эфире, самый первый стал играть в спектаклях, потом стал старшим в этой группе, стал первым, который ездил в Артек, сопровождал партийно-правительственную делегацию, виделся и с Брежневым, и с членами Политбюро тогдашними, они мне вручали конфеты, когда я им дарил цветы, читал стихи в Крылевском дворце съезда.
Вторую ручку такую они вам уже не подарили,
то есть вот у меня, конечно, вот это вот, я таким стал маленьким политическим уже деятелем, потому что нам звонили, мы ходили как на работу на эти передачи на радио и ездили, если нужно, в командировку, когда вот куда-то государственный деятель куда-то ездил, туда был Брежнев, и вот мы тоже вот путешествовали.
Это вам сколько лет было, когда вы так путешествовали?
Ну, сколько? 7, 8, 9, 10.
Сразу куча вопросов возникает. Вопрос номер раз. Вот сейчас уже как взрослый человек. Смотрите, огромная организация, идеологическая организация, но организация, у которой есть свои дедлайны, свой продакшн и прочие английские слова, которых тогда не было, но реалии-то тоже были. Вот зачем им надо было с вами возиться? Я сейчас просто думаю о современности, и тут для всего вопрос, зачем, а сколько это стоит, а это окупится, а это не окупится. Вот тогда они что, эти вопросы не задавали, или это окупалось?
Да, очень интересный вопрос. Я, вот, честно говоря, никогда про это не думал. Но мне кажется, что это большая политика, которая, ну, она априори, конечно, что-то стоит, но это все было заложено в бюджете. Нужны были такие дети специальные, которые читали вот эти вот здравицы, говорили «Слава великому Леониду Ильичу Брежневу».
Были специальными детьми.
Да, и группа сопровождения, понимаете, если все время все менялись, кого-то все время искали на это, наверное, было бы достаточно сложно. А так это был как вот, знаете, как рота почетного караула, такая состоящая из детей. И мы работали вместе с большим детским хором. Радиотелевидение, руководил им тогда Виктор Сергеевич Попов. Вот, жалко, что он как-то безвременно ушел. Потрясающий человек. И вот мы вместе одной командой ездили по городам и весим.
Потому что я слышу пока две истории. Одна история — это вот то, о чем вы сейчас рассказываете, это про такую группу специальных особых советских детей. Другая история исходит из людей, мы их еще услышим сегодня в этой передаче, которые работали с такими людьми, как Игорь Дубровицкий или Орлов, сейчас не помню его имя, отчество.
Да, ровесники вы имеете.
Да, это ровесники. И вот они как раз говорят про то, что вот мы такие были, мы ездили в командировки, мы там разбирались, если надо, наводили порядок, мы спорили до хрипоты, обсуждали какие-то вопросы. Это что, одно и то же, или это две...
Нет, это совершенно другая как бы каста.
Так.
Это другой клан людей, они были всегда старше, они всегда себя чувствовали какими-то профессорами, маленькими такими, которые все про все знают. Они давали действительно в своих передачах ровесники, и вот различные там клубные какие-то, что-то были другие передачи, оценки поведению подростков, девушек, юношей, разбирали какие-то, в том числе, любовные странные случаи. Вот, честно скажу, это вот была не моя тема. Мне...
Вы с ними не пересекались?
Да, ну, я...
То есть вы не тусились?
Знал людей, да, это были мы, как бы, даже не могу сказать, что мы дружили прям сильно. Вот, мы считали, что они какие-то, ну, немножечко такие, ну, как бы это сказать-то помягче, ну, не в себе. Вот.
Спроси бы их, кем они вас считают.
Да, потому что мы были рабочие лошади, вот. А они такие были, вот, знаете, профессора. 13-летние, 12-летние, 15-летние. Вот.
Знаете,
ничего подобного больше нет.
Мы завидовали, не знаю.
Мне кажется, у нас получается очень такой интересный диалог, разговор. Но я хочу спросить, а как вам, дорогие радиослушатели, вам интересно? И обязательно пишите нам об этом. Мы очень ждем ваших сообщений, ваших писем на сайт Радио Теос, в группы ВКонтакте Радио Теос и Радио Гостиная. А также вы можете позвонить нам
группу
в прямой...
переименовали. Группа называется просто «Теос» ВКонтакте, Фейсбук и в Одноклассниках, кстати, Катя. Вот «Теос». Не успели тебе сообщить. Ну, ничего. Да телефон не изменился, так что давай.
Телефон у нас не изменился, как мне сообщают. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Звоните нам в прямой эфир. И сделать вы это можете после коротенького перерыва.
Радио «Гостиная». Говорим о главном и не только.
Говорим об уникальном явлении, о детской юношеской редакции Всесоюзного радио. Говорим с Александром Айгистовым. Мы вместе с Катей Южаковой сегодня в этом эфире. Письма, кстати, к нам уже идут, и на Facebook некоторые из вас писали. Я задал вопрос, который я хочу сегодня повторить. Напомните, пожалуйста, те передачи, которые вам были близки, и расскажите, что вас конкретно, что вам было близко в этих программах на Всесоюзном радио тогда. Мы почитаем ваши письма, но, Александр, скажите, вот сегодня, я понимаю, что сегодня другая жизнь, другая история, что-то подобное вот такому активному вовлечению детей и подростков в работу редакции. Где-то такое происходит? Если да, то, может быть, где? Если нет, то почему? Возможно ли это и нужно ли это?
Очень серьезную проблему вы подняли.
А мы вас за этим сюда и пригласили, Александр.
Вот очень многие правильные вещи, касающиеся воспитания детей и подростков, они утрачены сегодня и никак не восстановится. Это не потому, что нету идей. Наверное, потому что вот мы какой-то вот этот вот еще нам, как это говорят, жареный петух не клюнул как следует.
А вот. Тогда клюнул.
А тогда ведь он клюнул в 20-е годы. Понимаете? И вот очень хорошо. И возникла пионерская организация, комсомольская организация. Пытались создать и вот какие-то наши же партийные структуры, свои молодежные объединения, но никак не идет. Это,
не
понимаете?
Живое, оно не живое.
Возможно, что и партии-то наши, и вот эти вот структуры, это все немножечко какое-то вот оно придуманное, знаете. Я помню коммунистов в то время, я помню, как, каким примером эти люди были для всего общества. Конечно, тоже...
Это было по-настоящему? Это не ходульно было?
Вы знаете, вот все, что помню я, для меня это было очень серьезно. Я не был членом партии, только был в комсомоле. Ну, сознательно, знаете, потому что я, например, очень верил в Бога. И сейчас верю.
Когда вы в Него стали верить? Простите,
меня мой дед был один из руководителей мусульманской церкви в России, а другой мой дед был протестантским священником, представляете? И у меня это... у меня не было такого, что я принадлежу к какой-то конфессии, но вот во мне всегда был Бог, свои какие-то основы, и вот...
Это не мешало читать коммунистические лозунги?
Ну, мне казалось, что я совсем согласен с этой коммунистической партией Советского Союза, кроме вот этого вот отрицания церкви, отрицания вот этого...
Знаете, мне это напоминает... Вещей. Я стал верующим в 86-м году, был секретарем комитета комсомольской школы. Я стал искать в уставе комсомола, что вот комсомолец и секретарь комитета может быть верующим. Я смотрю, нужно бороться со всякими религиозными предрассудками. Я говорю, так мы с ними и боремся, с предрассудками-то. У нас вера живая. Как-то вот были попытки это все объединить. Они странные, конечно, были, но были.
Так что про партию я могу сказать, что да, это была великая сила, объединяющая страну, но у партии был главный лозунг, это ведь, понимаете, не коммунизм, как сейчас вот некоторые говорят, вот люди бредили этим коммунизмом, ничего такого не было, все люди понимали, что это может и когда-то будет, но не в отдаленном будущем, и вообще это даже в какой-то жизни из далекого будущего, если будет. Вот, была главная идея, на чем держался Советский Союз, весь строй государственный держался, на героизации труда. Человек труда. Мы даже говорили везде, что и писали, что товарищи трудящиеся. Все законы были у нас ведь касающиеся тунеядства и так далее, и так далее. Героизация труда, она очень сплачивала людей. И в Верховном Совете СССР у нас были, да, кто? Стахановцы, там, которые выполнили государственный план, там, дали государству какое-то больше угля, станков, да, ну, да. Или доярки, которые надо или там больше молока и так далее, они были примерами.
Они, правда, ничего не решали, да. Но...
Ну, тем не менее, конечно, помогали, конечно же, где-то эти истории помогали выстраивать, но это нужно было, это нужно было. Конечно, про все можно сказать, что где-то подкрашивали, ну, во все времена, и всегда это будет, и сейчас тоже есть. Вот, но вот эта вот героизация труда, она... понимаете, это пример. Человек, который находился в Верховном Совете, люди знали, что он там на месте, он лучший. Он не просто так туда попал. Он не потому, что у него много денег, он там купил эту должность. Это вообще
Ладно,
невозможно.
Про Верховный Совет это потом.
Да, понимаете?
Катя, у тебя были ведь куча вопросов про радио.
А вот вы говорите про героизацию труда. А были ли у вас на радио такие авторитеты, герои труда, то есть именно ваши руководители, так сказать?
Конечно, вот они для нас все были героями, и режиссеры, и операторы, и особенно редакторы, которые придумывали эти передачи, писали тексты, подводки, корреспонденты. Да, вообще все работало на, как бы на поддержку вот, веры в эту нашу жизнь. Понимаете, вот раньше был такой... лозунг «Уверенность в завтрашнем дне». Вот вы знаете, она была у людей. Люди понимали, вот не хочется про эту пенсионную реформу, о которой уже, да, не знаю, кто уже, только да, не говорит. Да, но такое не могло случиться в СССР, что произошло сейчас. Не могло просто. И люди знали, что если, да, он работает, иногда работа была обычная, монотонная, но людям давали возможность бесплатно отдохнуть на курортах, людей поддерживали, была реабилитация у людей, которая сейчас уничтожена полностью после там инфарктов, инсультов, каких-то сложных заболеваний. Это тоже надо все восстанавливать. То есть люди верили, что он придет на пенсию и сможет воспитывать внуков, достойно жить и не быть попрошайкой, бедным, или думать, господи, а если я заболею, не дай бог, как же я выживу, я же умру. А люди сейчас так думают.
Пишет Хамзат Суров. Меня поражало другое. То, что по-настоящему великие артисты участвовали в этих радиопостановках на детской редакции на полном серьезе, без тени снисхождения или там халтуры. Когда я бывал дома на каникулах, субботы и воскресенье были для меня праздничными днями. Потому что, ну и так далее. Человек описывает, как он слушал радио. Угу. Вот эти артисты, которые участвовали. То есть вы действительно с ними просто вот общались, они с вами разговаривали? Или, ну я не знаю, в одной студии записывали одно, в другой другое. Другое, голоса записали, каждый на свою дорожечку, потом свели это и привет.
Вы знаете, нет, это была вот действительно... Вы сказали, почему мы не сильно дружили с этим советом ровесников, да? Потому что мы старались дружить, у нас были другие авторитеты. Вот эти самые великие актеры, Татьяна Ивановна Пельцер, Ростислав Янович Плят, Джигарханян тогда еще достаточно молодой, Марина Ниелова, Олег Табаков. То есть это все звезды первой величины, которые приходили вместе с нами, играли в спектаклях. И самое, вот я помню, главное, вот у меня тоже с детства помню, как они нам все говорили, каждый по-разному, но мысль была такая: ребят, какие же вы счастливые, что вы с детства можете заниматься вот этой работой, напитываться. Говорит, мы же тоже все уйдем когда-то, но вы будете знать, что вот как все это было, вы нас видели живьем, вы принимали участие вот в этих радиопрограммах, и вот вы счастливые, вы избранные, потому что вы можете учиться у авторитетов таких.
Эта избранность в голову не ударяла?
Вы знаете, как-то это в Советском Союзе такого же не было. Вот понимаете, это избранность.
Ладно, серьезно?
Ну, мне кажется, нет. Таких
избранность в звездность.
Когда переходящую в болезнь, как сегодня, нет, то не было такого, нет, конечно.
То есть ни одного даже как-то примера у вас не было, может, и знакомых, что кто-то такой, да,
ну,
какой,
знаете,
я классный.
Как-то вот, я помню, я ехал маленький был, вот еду на метро, еду на записи радиопередачи или на телевидение, вот, и или я там в этот день видел Брежнева, да, там он мне там что-то подарил. И я, как сказать, я вот думаю, вот я чувствовал просто про себя, думаю, какой же я вот смотрел на всех, кто едет, прям помню этот даже момент. Думаю, тогда они не знают, что я сегодня видел Брежнева. Они не знают, что он мне сегодня что-то такое сказал. Вот. И они не знают, что я сегодня вел передачу в эфире и так далее. Вот такое у меня было внутри. Но это вот, пожалуй, все.
Интересный, Катя, извини.
А как строились взаимоотношения ваши вот с великими артистами? Они приходили, и как вы общались? Это было больше как такое наставление строгое, что вот мы вас учим тому-сему? Или, в принципе, у вас было общение...
Оно практически выпить. Было вот на равных. Вы знаете, вот великие люди, они, у них величие их, в их делах, в их поступках, но не в обычной жизни, они абсолютно нормальные. И что самое главное, вот молодой артист, который там приходил, вот сегодня они все уже тоже не молодые, конечно, но вот молодые артисты, они сейчас уже народные артисты России, вот они в то время были, ну, тоже как бы учениками, то есть у них сильно учиться нечему у нас было. Мы учились у стариков, потому что старики... могли, вот они сами хотели учить, они тебя поправляли, они тебе объясняли, как правильно сказать, там, сыграть какую-то роль, объясняли, почему так надо сделать, не иначе. То есть они учили. А молодой артист, ему было все равно. Он прибежал, ему на спектакль, убежал. То есть это из другой оперы. А вот старики, они почему-то очень дотошно, очень серьезно подходили как к своей работе актерской, если, да, мы актеров имеем в виду, или режиссеров, и очень также серьезно подходили к тому, что вот как работает партнер. И вот, вот этому вот обучению, мы обучались учиться у них. Вот это было, наверное, самое серьезное.
Александр, вы могли сказать нет? Вот, допустим, вы делаете какой-то спектакль, вы играете ребенка, что несложно, играете себя, так или иначе, и там слова, фраза говорится так, как ребенок не скажет. Вот ребенок вот эту мысль выразит по-другому, или интонация должна быть другая. Вы могли спорить и отстаивать, доказывать, или вы были просто вот такими, ну, я не знаю, инструментами, что ли, через которые вот эти спектакли нужно было разыгрывать?
Тоже, наверное, интересный вопрос. Конечно же, мы старались всегда придерживаться текста, но у нас всегда было, знаете, как хороший режиссер говорил: слушайте, а теперь давайте вот по тексту, но сыграйте так, как вы это чувствуете.
Вот я про это, да.
Да, всегда большой режиссер, он предлагал нам сделать какую-то свою актерскую версию. Но взрослые актеры, которые вот эти народные артисты Советского Союза, они всегда говорили: вы знаете, это вот неправильно написано, это я вот сыграю это так. А здесь почему он так отвечает? Он только что говорил совершенно по-другому, он что, перестроился? Нет, это неправильно, это не в характере. Значит, если у него характер такой, он ответит совершенно по-другому. Это я говорить не буду. Вот. И вот старики всегда спорили, а мы у них тоже учились спорить. И тоже там чуть-чуть вякали, там говорили. Ну, я тоже, мне кажется, что там что-то неправильно, я по-другому скажу. Вот. Так что это все было.
Конечно. Классный комментарий в Фейсбуке оставила Ольга, наша слушательница. Она пишет: лично я сама эти передачи не слушала, то есть она уже более младшего поколения. А теперь дальше. Но сын обожает этих странноватых, на мой взгляд, дядек, имеется в виду радионяня. Значит, пропущенное поколение. Теперь сын выходит в интернет. Он находит этих странноватых дядек. Здесь она пишет в кавычках «странноватых». А потом ей отвечают: не странноватые, это у них было такое чувство юмора. Так вот, я сейчас представляю себе. Вот это вот Лившиц, Левенгук, да, кто там у нас был?
Лившиц, Левенгук.
Левенгук и Николай Владимирович Литвинов.
Да.
Вот, а потом Винокур.
Потом Лившиц уехал куда-то в Израиль.
Вырвал.
Да, вот. И его запретили там, стал кто-то. Винокур, Лев Шемелов,
да,
по-моему.
Лев Шемелов сначала был, да. Значит, вот они, я не знаю, видели вы это или нет. То есть иногда такое ощущение, что взрослые дядьки дурачатся. Вот они дурачились,
конечно,
они работали, или это все это как?
Ну, это дурачество, это высочайшего уровня профессионализм. Конечно, им хотелось подурачиться. И радио для многих актеров, которые играют там на сцене, это была особая отдушина. И вот особенно великие, они прям любили приходить на радио, и нам это говорили. Поэтому они говорили нам, что мы такие счастливые, что мы вот можем здесь быть, и мы постоянно участники передач, что вот нам повезло в жизни.
И это оставалось надолго. Слушатель пишет, тоже Хамзат, это было 45 лет назад, я до сих пор помню, как они пели: чтобы решить уравнение, корни его отыскать, нужно немножко терпения, ручка, перо и тетрадь. И дальше тут в этой песенке полностью описывается, Кать, ты представляешь, значит, в песенке формула решения квадратного уравнения, вплоть до того, что там этот дискриминант, вот, который под корнем сидит. Вот, вот это вот было так. Как серьезная работа сочеталось с этим балаганом. Тот же Литвинов, ведь он же еще и администратор. Вот он играет этого самого своего волшебника. Мог он потом прийти и дать всем взбучку?
Ну, я видел его в приступах гнева. Конечно, он был главным режиссером редакции «Вещания детей и юношества». И видел, когда он иногда нерадивых некоторых сотрудников учил уму-разуму, иногда даже употреблял такие слова, которые я запомнил на всю жизнь, и выражения, я их сам иногда употребляю. Вот,
но не в эфире.
Сказать не могу точно. Вот, но это просто, конечно, уникальный был человек. Но вы знаете, он был настолько сам добрейший человек и потрясающей личностью, что его гнев... Это все равно был какой-то вот, ну, такой мини-спектакль доброго человека. То есть на него нельзя было обижаться. Потому что он всегда был прав, И, видно, он употреблял всякие такие специальные слова и выражения для того, чтобы просто человек понял, чтобы у него втемяшилось в голову, что не надо так делать больше.
А были ли нерадивые сотрудники среди детей? Ну, вы же дети, вам хочется похулиганить, пошалить, и это нормально, иногда просто невозможно это сдержать. Вас за это ругали?
У нас слушатели того времени было такое ощущение: правильные, причесанные, прилизанные дети. Вы правда были такими?
Ну, так как мы себя все-таки считали тоже какой-то элитой на то время, да?
То есть все-таки была законодателями
определенных мод, да, государственными детьми, мы, конечно же, любили похулиганить.
То есть вам прощалось?
Ну как, ну иногда в угол, конечно, не ставили, но тоже нас ругали, потому что вот, например, иногда в Государственном доме радиовещания и звукозаписи, тогда это была улица Качалова, в советское время называлась, сейчас вернули название обратно, Малая Никитская, дом 24, там были уникальные студии с какими-то подземными ходами, для того, чтобы акустика была, с какими-то ватная какая-то комната, какие-то специальные там вот эти были камеры акустические, и мы вот, это шестой студии было. И мы вот любили по этой шестой студии лазить. Вот мы что-то играем, потом какой-то перерыв, говорит, ну сейчас, подождите, там они вариант слушают. Вот. А мы куда-то раз и побежали, и засунулись, и нас нету. И вот нас начинают искать, а там ничего не слышно. Ну, в общем, бывало, конечно, бывало. Иногда нарушали, иногда разговариваем, вот, и а уже пошел мотор, и мы, в общем, портили таким образом эту запись.
Даже можно было просто пленку испортить. Это же не как сейчас. Переписал, да, и все.
Да, стояли вот эти вот МЭЗы. Это совсем старые такие стиральные машины вообще огромные были. Это такие магнитофоны. Типа, да? Потом на смену пришли СТМы. Это, по-моему, венгерские, что ли, какие-то, в общем, импортные. А вот они меньше были похожи на стиральные машины, но тоже, конечно, а такие огромные тумбочки. И вот эти бобины, там пленочка вот эта вот крутилась. Вот. Были ракорды разного цвета. Ракорд — это то, что подклеивалось к пленке.
Сначала прокручивается, да, пленка без записи, да, чтобы запись не оборвалась. А потом,
да, соответственно, разного, да, цвета эти ракорды были. В конце всегда красный, в начале зеленый. А если какая-то другая скорость, то другой ракорд нестандартный приклеивался.
Мы сейчас с вами сделаем вот что. На самом деле вы говорили о том, что вот ровесники и ваша тусовка — это разные тусовки. Я это уже слышал, но оказывается, что все-таки что-то общее здесь было. Это удивительно совершенно взаимодействие между детьми и взрослыми. Наш сотрудник, сотрудник вот этой редакции, Игорь Попов, когда-то был юнкором. Мы немножко переведем дух. Давайте. И послушаем замечательную историю, которую мне на нашей редакционной кухне Игорь Попов рассказал.
Я был знаком с великолепным педагогом, журналистом, публицистом, одним из, наверное, уникальных людей в педагогической журналистике. Это Симон Соловейчик. И, ну, вся команда Симона Соловейчика. И, в общем-то, это как обычно, да, нельзя сказать, что я общался с Толстым, да, вот в том плане с Симоном Соловейчиком. Нельзя сказать, что я прям с ним общался, но вот с командой, которую Симон Соловейчик сделал. Там был очень интересный эпизод. Однажды в редакцию обратилась учительница, которая сказала, что один ученик у них распространяет безнравственность, пишет ужасные статьи про рок, про джинсы, кожаные куртки, и все это делают в школьной стенгазете, вы должны повлиять и прекратить. Ну, соответственно, в редакцию «Всесоюзного радио» этого молодого человека пригласили, Симон Соловейчик с ним собеседовали, в результате чего этот молодой человек потом поступил на журфак, работал в редакции «Всесоюзного радио», молодежной редакции «Всесоюзного радио», а потом стал заместителем Симона Соловейчика. В общем, вот, такая вот, вот такой вот антипедагогичный был Симон Соловейчик. И когда мы работали там на радио, это было действительно очень интересно, потому что нас включали в сам процесс, мы были за, скажем, видели кухню изнутри, то есть за эфиром, мы видели работу звукорежиссера, мы видели работу ведущих, мы видели работу редакторов, сидели на телефонах, то есть у нас были разные этапы работы вот над передачей. Сами делали, сами писали сценарии, сами делали. Причем я помню, когда мы принесли, конечно же, сделали гениальный сценарий, гениальные передачи, мы пришли к редактору, редактор сказал, что он почитает, потом с нами поговорит. И мы так вдохновленные сидели, когда чего, вот он нас вызывает – И мы с ужасом видим, что в сценарии вообще вот места живого нету, все красным. Та ручка тогда очень модная была, с тремя стержнями, да, черный, синий и красный. В общем, все в черном, в синем и в красном было. Вот. И он сказал: вот здесь вообще вот, вот здесь не так, здесь не так, здесь не так. Вот, говорит, вот это переделайте. И мы уже с содроганием переделали этот сценарий, принесли. Он нам выносит сценарий, мы видим, что оно такое же разноцветное. Он говорит: ну вот с этим уже можно работать. И вот это действительно было уникально для нас, потому что мы вместе работали с мэтрами, и мы не чувствовали какой-то, мы не чувствовали какого-то воздуха. Они общались с нами на равных. Наверное, именно это и помогло нам как-то не бояться и что-то делать.
Мы вместе работали с мэтрами, мы не чувствовали какого-то воздуха, они работали с нами на равных. Вы ведь об этом тоже говорили, Александр?
Да, конечно.
В вас от этого что осталось вот по жизни? Я не знаю, в работе с людьми, в отношении к жизни?
Ну, это большая школа. Это, во-первых, все-таки это была система обучения дикторскому мастерству, технике речи, актерскому мастерству, различным производным вот этой актерско-режиссерской профессии. Это первое. Потом с измальства мы научились, то есть это была большая работа, мы учились труду, мы трудились и даже зарабатывали деньги. То есть я помню, что я однажды принес зарплату, и она была больше, чем получает моя мама, потому что я очень много
читал передач. Это опасно для подростка, это опасно для подростка, Александр.
Нет? Ну, вы знаете, нет, не опасно. Понимаете, это деньги, которые ты не украл, а которые ты сам заработал. Причем это деньги не то, что ты пошел и сразу заработал. Это складывалось из большого количества твоего труда и твоей оценки, потому что деньги платили еще и, ну, сначала общие какие-то, но еще и за мастерство, за репетиции в спектаклях. То есть это было очень как-то серьезно, да. Я помню, что... Ну, первую сумму, правда, я получил, она была где-то 25 тысяч рублей. Ой, 25 рублей, извините, 25 рублей в месяц. 25 тысяч, да, я уже на наше время перевел. 25 рублей, но зарплата самая маленькая тогда в стране была 60 рублей. Ниже по законодательству нельзя было платить. Вот, 70-80, это, ну, как бы низкая тоже зарплата. 100 рублей – это вот средняя зарплата, которую получали люди в СССР. Ну, если они какие-то научные работники-инженеры, это было 120, 140, 160. Если уже 200, это какой-то уже научный состав или руководящие работники. 300 – это уже военные какие-то, да. Вот такие были зарплаты. Так что 25 рублей. Но я, у меня было так, что однажды я пошел, записал какую-то пластинку, записывал ее и с Левитаном, и Ольга Высоцкая была, помните те дикторы, да, которые еще войну объявляли, вот, и я помню, мне прислали со студии грамзаписи «Мелодии» больше 200 рублей в то время, это, представляете, это были колоссальные деньги, я уж не знаю, сколько они получили тогда вот за эту работу, а мы примерно одинаково, может быть, у них больше ставка была, но это было, это, ну как... Я вообще даже действительно не знал, что делать, и тогда я стал эти деньги копить.
Коллеги, давайте мы сделаем вот что, Кать. Давай мы поставим нашу перебивочку коротенькую, потому что там еще есть одно интервью, которое хочется послушать.
Ну и, может быть, телефон объявить еще раз?
Кать, я не помню телефон.
Давайте я объявлю, конечно. Звоните нам. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Звоните нам после коротенького перерыва.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Виктор пишет: где же вы теперь, друзья однополчане? Что выросло из той плеяды детей, которые в 70-е, 80-е годы работали на Всесоюзном радио? Кто из них стал актерами?
Так, да, кто-то стал, точно. Кто-то стал актером. Кто-то стал председателем Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, кстати, Леонид Левин. Вот, он тоже был юным диктором когда-то, потом закончил Щукинское училище. И сейчас вот тоже пошел по этой информационной стезе. возглавляет большой серьезный комитет в Государственной Думе. Кто-то действительно работает в театрах, кто-то получил звание уже народного артиста. Многие на радио, на телевидении комментаторы, и мы их видим и на НТВ, и на Первом канале. Да, многие ходили тогда на радио. И Андрей Малахов ходил. И кто Боже. Еще, это телевизионщики. Ну, сейчас фамилии не буду печатать, но мы их все знаем. То есть, в основном, люди очень успешные. Очень успешные. Женщины некоторые, правда, вот не могу сказать, они, может быть, успешные, но как вот в семье, там, домохозяйками стали, но вот с некоторыми у меня связь потеряна совсем.
А как вы считаете, секрет вот этого успеха, он есть в том, что вы когда-то работали на радио?
И вот, с мэтрами вот
ну,
с
я считаю,
тоже.
Да, потому что именно это была большая школа, и вот сегодняшние дети, я просто даже по своим детям сужу, им вот их сложно приучать к труду, потому что очень много, они мне говорят, вот, говорят, слушай, говорят, ну ты вот всю жизнь работаешь, и вот часто уже работаешь, и Чего? Утром уходишь, тебя нету, и вечером приходишь, тоже мы уже там спим, да, но типа, а толку-то что, да, потому что есть другие альтернативы, есть люди, которые вот в яхтах они путешествуют по телевизору, в каких-то клубах они там тусят, и какие-то совершенно другие деньги там у них обсуждаются, то есть и многие там миллионеры сегодня в почете, вон они там все занимают какие-то должности и так далее. То есть они-то тоже такие трудяги? Я говорю, ну не знаю.
Так что
нет, вот то, что касается вашего вопроса, конечно, вот мне нравится работать, нравится трудиться. Я вообще не представляю, как можно ничего не делать.
И... Из участников того самого совета ровесников, конкурента, не конкурента, тоже кое-что интересное выросло. Тут, например, и Евгений Альбац, тут и Дмитрий Быков. Кстати, Катя, ведь вы с Дмитрием встречались на прошлой неделе.
Да, встречались.
Записали интервью. Я забыл сказать, что нужно короткое интервью. С Дмитрием Львовичем об этом нужно договариваться. Интервью у вас получилось на 20 минут.
Ну, мы же подсократили чуть-чуть для эфира.
Для эфира, да. Целиком послезавтра в студии «Плюс» послушаем в 17 часов, потому что все-таки интервью интересно. О паре замечательных случаев я бы хотел, чтобы мы послушали сейчас. Дмитрий Быков, когда-то член Совета ровесников.
Да, помню его.
Все мы делали сюжеты для ровесников. Иногда это были выезды по заданию, иногда интервью с кем-то, то есть человек приглашал своего кумира в студию, все мы задавали кумиру вопросы, и это, значит, потом выходило в эфир. Ну вот я таким образом, воспользовавшись служебным положением, позвал Новеллу Матвееву, она была мой любимый автор, и мы 3 часа слушали ее песни и задавали ей, ее мужу Ивану Киуру, всякие вопросы. К нам так или иначе приходили наиболее знаменитые люди страны. А Вероника Долина, когда только-только начались ее первые концерты, Алекс Смеху ее пригласила, и тоже она нам 3 часа пела. То есть тогда не зазорно было лучшим как-то людям страны приходить к детям и им рассказывать. Причем это не обязательно были люди из сферы культуры. К нам приходил метростроевец, рассказывал о новых станциях метро. Приходили физики. В общем, на все вкусы это было. И вообще для меня работа в «Ровесниках» осталась, страшно сказать, из всей моей журналистской практики самым радостным воспоминанием. Я помню, я вот делал сюжет о девушке-водителе троллейбуса. И он должен был быть такой триумфальный, как ей хорошо водить от троллейбуса, как она хорошо выбрала профессию. Она мне показала условия в общаге, в которой она жила, девушка лимичества. В результате это был сюжет про общагу. Для 84 года довольно храбрый. И там какие-то были наезды на нас после этого. Но в любом случае это было прикосновение к реальности. Для школьников тогдашних очень полезное и очень болезненное. И я помню, что для меня самым большим было счастьем, когда эти сюжеты выходили, и после них принимались меры. Например, после этого у них в общаге дали горячую воду и убили тараканов. То есть это были довольно, понимаете, болезненные сюжеты, довольно трудные. И делать их было трудно. И от детей, которые этим занимались, ожидался все-таки некоторый такт и некоторый ум. Это было все нелегко. Детская редакция, где дети рассказывали бы о себе, она совершенно необходима. Это лучшая профессиональная школа. Это занимало бы их досуг. Это то, что они обсуждали, вот мы в совете, какие-то вот только прочитанные книжки или какие-то, прости господи, нравственные вопросы. Это было лучшей школой, понимаете? Это и школой публичного говорения, и школой думания. Потому что Бровицкий всегда, и Комаров в особенности, и Орлов, который тоже у нас работал, и Мензелинцева, дай бог ей здоровья, они умудрялись эти обсуждения всегда направить в какое-то русло очень важное. Это была не просто полемика, это была полемика на важные темы. И я думаю, что сегодня сделать такое детское радио, в котором бы дети своими силами о своей жизни рассказывали именно своим ровесникам, это было бы святое дело.
Комментарий неожиданный пришел от Александра мне ВКонтакте. Детей лишали детства ради взрослых идеологических задач. Александр Айгестов, согласитесь, поспорите.
Дело в том, что нас там никто не держал. Это
да нас, вы сами держали.
У нас было, да, постоянное
конкурс. Уходили?
Конечно, люди приходили и уходили.
Были такие, которые говорят: слушай, я здесь не могу, мне нужно и учиться, мне нужно еще что-то. А вот тут с утра до вечера.
Многих родители, например, туда не сильно пускали, потому что считали, что нужно учиться. Это действительно определенную часть времени занимало. Я помню, что я без конца таскал в школу какие-то справки, где было написано, такая справка: Государственный комитет Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию. Главная редакция вещания для детей и юношества. А дальше просим отпустить такого-то ученика 6 класса.
Еще так по струнке, по стойке смирно.
Да, было очень, да, как-то очень прикольно. Но они, конечно, в школе к этому тоже относились так это. Типа, то есть все нормально, кроме учителя физкультуры, который говорил чуть ли не там всякие такие слова, чтобы я эту бумажку вообще в другое место.
Куда-нибудь. Одноклассники не объявляли бойкот? Это вот ты, вот там, радиомальчик.
Да, у меня, знаете, получилось, я, может быть, не жил такой жизнью класса. Вот как-то там у класса была своя жизнь, то есть я не жил школьной жизнью, у меня на это не было времени и не хотелось. И знаете, даже я что скажу, мне казалось, что я, будучи еще вот их ровесником, да, мне казалось, что я гораздо их старше, что я гораздо больше знаю, что я, у меня совершенно другие заботы, я озабоченный всякими государственными проблемами, а они какую-то там ерунду, математика там какая-то. Но... Вот, поэтому, или там, куда пойти, там, ну, раньше не было такого, пойти пиво выпить или покурить, как сейчас. А раньше было там пойти куда-то поиграть, там, в футбол или пойти куда-то в кино. Но для меня это был просто бред, как это тратить на это время и в кино ходить. Вот, а так вот что, ну, так.
Спустя время оцениваете себя, свою ту позицию. Действительно так было, что вы занимались чем-то важнее, чем другие ребята вашего возраста?
Вы знаете, так, наверное, сложно сказать. Ведь каждый для себя выбирает. Вот я выбрал ту свою жизнь. Конечно, я мог в любой момент уйти, бросить, но я, для меня уже эта жизнь стала более главной, чем школа. И меня понимали в семье, и меня понимали учителя, когда они со мной разговаривали, и даже директор школы говорит: что ж ты тут это, ничего не учишь и двойки хватаешь. А я говорю, что я не успеваю, говорю, но я не променяю то, что у меня есть, это счастье, что я хожу на радио и могу быть вот таким человеком, который первый рассказывает о том, что прошло в стране от имени детей.
Сегодня у нас такой красной нитью прошла тема ответственности, с одной стороны, и общение, и в хорошем смысле менторство с другой. Может быть, вопрос не к вам, но у вас ведь и дети, и вы. После радио у вас много-много чего в жизни было. Но вот... Как сегодня, что из того опыта, который у вас был тогда, можно попытаться как-то адаптировать для сегодняшнего дня? Не обязательно радио, он сегодня ютубер может сделать больше лайков, чем ведущий Первого канала. И не об этом. Угу. Я про общение взрослых и подростков, где подростки ощущали бы себя важными, нужными и востребованными?
Ну, у вас как бы в вопросе есть ответ такой своеобразный. То есть вы имеете в виду, наверное, что сейчас нужно сделать?
Вот как, этого, да? Как нам все-таки, чтобы вот что-то из этого
вытащить? Как нам обустроить Россию?
Да, нам осталось 30 секунд на этот ответ, кстати говоря.
Надо изучать опыт прошлого. Надо туда вернуться, и пока эти люди живы, нужно с ними беседовать, разговаривать, записывать, учиться. Вот. А вообще, по-хорошему, нужно возродить госплан.
Прямо так.
Да.
Ну, госплан, наверное, не к нам, Катя, а к вам, студенческой команде. Между прочим, интересная тема для исследования, хотя бы для диплома.
Очень интересная тема, и вот мы сейчас с Настей Михеевой на самом деле задумываемся, чтобы именно на эту тему делать диплом.
Не отдам Настю, она мне на другую тему нужна. Ладно, это уже собственничество, извините.
Да, про госплан вам могу привести очень хороших людей, которые работали в администрации, которые болеют этой идеей.
Александр Айгостов сегодня был с нами. Александр, спасибо вам огромное.
Пожалуйста.
Кать, спасибо тебе.
Вам спасибо. И Олег Валерьевич Шевкун, конечно же.
Без отчеств на радио. Всем
пока. До свидания.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.